Виталий Ханихоев. Сяо Тай и жемчужина дракона. Глава первая.
1000 тяжело вооруженных всадников и 10 заклинателей из 17 сильных.
Говорит глава Шао, положив свою руку на подлокотник тяжелого кресла, вырезанного из железного дерева и моренного в течение полусотни лет в прозрачных водах залива Южного Дракона. Это кресло в шутку называют троном главы. В мелкой резьбе спинки можно увидеть сценки войны между полубогами и демонами, а подлокотники увенчивают круглые сферы, на которые так удобно положить руку. В воздухе пахнет благовониями. На низком столике у кресла дымится курительница в виде нефритовой черепахи. Дым проходит сквозь решетчатый панцирь и поднимается вверх, развеиваясь по пути. В окна льется дневной свет, проходя сквозь разноцветные витражи. На стенах развешаны ковры и гобелены. У стен стоят деревянные стойки с оружием. Наследник Сянь стоит перед креслом, склонив голову. Он молчит, изучая затейливый узор ковра под ногами. Не время ему говорить, время слушать. Наследник Сянь знает, когда ему можно открывать рот, а когда надлежит помолчать. И сейчас пауза в речи главы Шао не означает, что можно расслабиться и поклониться, заканчивая беседу. Нет, глава Шао еще не закончил. Наследник Сянь в совершенстве овладел искусством понимать, что именно скажет и сделает глава, когда у него произойдет смена настроения и когда лучше не попадаться ему на глаза. Сегодня у главы Шао хорошее настроение, а это значит, что после разговора с ним глава Шао обязательно пойдет в свой садик, что во внутреннем дворе, и предастся созерцанию цветов. Потому наследник Сянь ждет, когда глава Шао вздохнет, расправит рукава своего халата, посмотрит в сторону двери и нетерпеливо пошевелит пальцами, скривив рот. Это и будет означать конец разговора. Тогда можно будет кланяться и произносить обычные слова о том, как он, наследник Сянь, благодарен главе Шао за все-все. За солнце в небесах, за воду в ручье, за комнату, которую выделили ему как наследнику, за запрет заводить новых наложниц, при том, что прежние уже кончились, за то, что его до сих пор не убили и не выбрали на это место другого, благо потомков в клане полно, за все.
2000 пеших воинов с тяжелыми щитами и копьями. Основа оружного строя. 3000 арбалетчиков.
Продолжает перечислять глава Шао.
И около 3000 обозных разнорабочих. Знаешь ли ты, младший Сянь, во сколько мне обходятся все эти дармоеды? Даже самый ничтожный из воинов получает не меньше серебряного ляна в неделю. Плюс рис, одежда, доспехи, оружие. Вино, развлечения, мясо, женщины. Знаешь, сколько стоит содержать тяжело вооруженного всадника вместе с его лошадью?
Прошу прощения у главы Шао за свое невежество. Склоняется в поклоне наследник Сянь, вытягивая сложенные перед собой руки в жесте вежливости.
Сколько стоит один арбалетный болт? Сколько стоит содержать табун лошадей? Ты этого не знаешь? Ты – наследник клана Лазурного Феникса. Клан – это живой организм, который живет и дышит, а вместо крови по его жилам текут деньги. Понимаешь?
Понимаю, глава Шао. Снова поклон. Сянь научился не спорить со старшими и не противоречить им. Сколько стоит арбалетный болт? Если его покупают в Чань-Юэне, то за пучок болтов с металлическими наконечниками возьмут 20 медиков. Если заказывать оптом в мастерских, партии от 1000 штук, можно сторговаться до 5. Если производить внутри клана, то это и вовсе ничего не будет стоить, кроме труда крестьян. А они зимой все равно ничего не делают. Нужны только наконечники. А их можно заказать на кузницах в Лань-Ине большими партиями. И если пересчитать, то один арбалетный болт обойдется клану в десятую долю от медика. Сколько стоит содержать всадника? Гораздо дешевле, чем его лошадь. Стоимость содержания всадника – это в первую очередь стоимость содержания лошади. И даже не то, сколько лошадь съест или сколько она вытопчет травы, какие затраты пойдут на покупку седла, упряжи или постоянный уход. Лошади пасутся на заливных лугах. Огромные пространства, которые могут быть засеяны рисом. Вот причина того, почему у других кланов нет конницы. Даже у самого императора не так много конных отрядов. Конечно, много, очень много, если сравнивать с клановой конницей. Но в сравнении с количеством пехоты ничтожно мало. У кочевников на севере по-другому. Ну так у них и рис там не растет. Зато в северных степях живут степные девушки. У него как-то была одна такая, с дерзким взглядом и крутым нравом. Он очень любил развлекаться с ней, пока она не кончилась. Но в степях таких тысячи. Нет, десятки тысяч. Сянь почувствовал, как его мужское естество дрогнуло в штанах и склонил голову, скрывая лицо. «Вот бы император выдал им разрешение на покорение севера», — подумал он. «А что, клан Феникса?» Один из великих кланов. Зачем сыну неба свои войска отвлекать? А кочевые племена в последнее время совсем обнаглели. На соседний уезд постоянно набеги устраивают, пограничные села разоряют. Пришло время поучить их уму-разуму, передать под его сяня руку войска клана и обрушиться на степь всей силой великого клана. Лазурный феникс расправит крылья, и в тени этих крыльев запылает жарким пламенем степь от горизонта и до горизонта. И впереди войска он, наследник Сянь в боевом доспехе на вороном коне с мечом в руке, карающая длань императора. А еще с войны он может привести обратно сотню молодых девушек и девочек из степи, захваченных, но не покоренных, с таким же дерзким взглядом и крутым нравом. Или может использовать их прямо там, на месте. Растянуть на земле, привязав за руки и ноги к вбитым кольям дочерей и жен военных вождей. У них ведь есть дочери и жены? Должны быть. Делать все на глазах у их отцов и мужей, братьев и возлюбленных. А чтобы они смотрели, привязать. Чтобы не закрыли глаза, отрезать веки. И чему ты улыбаешься? Сухой голос главы Шао бьет его по ушам, словно кнут. И наследник вздрагивает. Постепенно стирает с лица улыбку и кланяется. Он слишком увлекся. Он позволил эмоциям проявиться на лице. Непростительно. «Для меня честь находиться в вашем присутствии, глава Шао. Ваше величие озаряет меня, словно солнце. Я улыбался, потому что даже если вы сердиты на этого недостойного наследника, для него величайшей наградой является просто стоять в вашем присутствии». Он склоняется низко, очень низко. Нельзя смотреть главе прямо в глаза. Нельзя, чтобы он увидел его глаза. Глава умеет читать то, что написано в глазах.
«Ты даже льстить толком не умеешь», — качает головой глава Шао. «Никчемный. Не льстить, не врать, не сражаться. Не умеешь ничего. У тебя будет последний шанс. Ты слышишь меня, младший? Последний шанс».
«Как скажете, глава Шао». Сянь знал, что последний шанс от главы Шао на самом деле не был таковым. «Пока глава разговаривает с тобой, у тебя есть надежда. Пока он кричит, топает ногами, обзывает тебя никчемным мусором и говорит, что твою мать, его уважаемую сестру, трахал баран, иначе почему у нее родился такой идиот? Пока он раздает затрещины и пинки, у тебя есть надежда». Пока есть. Если же глава Шао прекращал разговаривать с тобой, надежды уже больше не было. Сянь видел, как такое происходило. Люди просто были вычеркнуты. Их больше не было для главы, а спустя некоторое время с ними обязательно что-то случалось. Так что наследник Сянь не боялся последнего шанса. Он знал, что это не последний шанс. Но все равно он не мог позволить себе облажаться. Подвести главу. Жаль, конечно, что военная экспедиция не будет направлена на степь, где бы он мог развлечься со степными девушками. Ну и ладно.